У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена творчеству Козьмы Прудкова. Я не буду в миллионный раз обмусоливать всем, как я надеюсь, известный факт из ряда вон выходящего рождения Козьмы Петровича не в младенческом, как то обычно бывает, а в довольно-таки зрелом возрасте, и сосредоточусь исключительно на плодах его ума и вдохновения. Но прежде чем перейти к этому творчеству, я должен признаться, что исследуемый ныне автор – это, наряду с Пушкиным, наиболее любимый мною русский писатель. И, надеюсь, эту любовь разделяют со мной весьма и весьма многие русские люди, в особенности пишущие. И не только русские, но и иностранцы, которым Козьма Петрович в некотором смысле даже больше милее, чем нам, и вот по какой причине. В Козьме Петровиче выразилось, помимо всего прочего, желание упорядочить малоподдающуюся порядку русскую натуру, заключить ее в некий четко очерченный контур с очень важным внутренним содержанием, но при этом придав всей этой конструкции по чисто внешним приметам комический юмористический вид. Что, на мой взгляд, более чем удалось, настолько, что эти чисто внешние приметы не очень сведущими в подобных фокусах людьми стали приниматься за внутреннее содержание. Вот этот-то отмеченный мною аспект, вернее, две его стороны, статичную завершенность внешней формы и текучее внутреннее содержимое, интуитивно и может оценить и даже в какой-то мере понять западный интеллектуал. Поклонник Достоевского, например, находящийся в плену его не очень внятной теории о загадочной непостижимости русской души. Ибо, развенчивая ее с явной и недвусмысленной ясностью, монументальной своей особой, Козьма Петрович одновременно ее и подтверждает, чем может и озадачить, и поразить, и смутить, если попросту не повергнуть оторопь нашего гипотетического западного интеллектуала, весьма отличной от загадочности Достоевского. Хотя последний, если кто не знает, и сам находился под изрядным влиянием своего коллеги и современника. Свидетельство тому – его стихотворные экспромты, но также и многие прозаические пассажи. Кстати, то, на объяснение чего я потратил столько слов, сумел уловить корреспондент одной из американских газет, эпизодически промелькнувший в популярном фантастическом романе советского графа Алексея Толстого, отметивший в характере большей части русских людей вот такое, с трудом поддающееся осмыслению западными мозгами качество. Далее цитата. «Отсутствие в глазах определенности, неустойчивость, то насмешливость, то безумная решительность. И, наконец, непонятное выражение превосходства». Конец цитаты. Но одно дело интеллектуалы-иностранцы, а другое дело простой русский человек, знающий предмет их изучения, что называется, не понаслышке, а посему попросту чувствующий себя в произведениях Козьмы Петровича, как рыба в воде, с удовольствием в них купающийся и, допускаю, даже пофыркивающий от стихийного половодья испытываемых при этом заплывы чувств. Скажу больше, тот чисто русский дух, которым веет от произведений Прудкова, и мало что понимающим в нем иностранцам, может дать гораздо большее понятие о носителе этого духа, то бишь русского национального характера, более же всего о позитивной его стороне, чем, например, Чехов, Толстой и Достоевский вместе взятые, причем без всяких там противоречий и экзотических для них бездн, характерных в особенности для последнего из приведенного ряда, который я выстроил, исходя из степени популярности этих имен на Западе. Что же касается самого Козьмы Петровича, то можно сказать даже, что и он сам, равно как и составляющие с ним единое целое его многочисленные пишущие родственники, это довольно типичный по органическому сочетанию простоты и сложности русский человек после Петровской эпохи, со всеми присущими ему как лучшими, исконно русскими, так и худшими, доставшимися от нововведений того же Петра качествами. И тем не менее, бунтующая против всех этих заимствований русскость прет из него, как говорится, из всех щелей. Недаром так часто в его произведениях по любому поводу демонстрируется отмеченное толстовским американцем превосходство русского над иноземным, зачастую самым неожиданным образом, буквально, как это часто у него бывает, ни с того ни с сего. Примеров сколько душе угодно. Но прежде чем их приводить, я хотел бы разрешить почему-то волнующий многих вопрос о прудковских предшественниках и учителях. Не считать же таковыми трех или четырех молодых поэтов, пытавшихся, впрочем, довольно нехотя, примазаться к его громкой славе. Равно как и тех довольно многих писателей и поэтов, на которых он откровенно ориентировался, создавая свою во многом подражательную и, тем не менее, совершенно индивидуальную поэтику. Тем более это касается время от времени появляющихся писателей, следующих его принципам, пишущих в основном под псевдонимами и пытающихся, соответственно, подражать ему самому. Память о них совершенно справедливо изгладится, да и изгладилась уже из памяти читателей. А вот Козьма Петрович по-прежнему возвышается над нивой русской литературы, классической, что немаловажно, как могучий дуб из его бессмертной мистерии, носящей символическое, если взять в расчет нашу концепцию названия «сродство мировых сил», только не сломанный грозой и не сожженный молнией. Так что, предпринимая поиски аналогов Прудкову в русской литературе, да и в иноземной, пожалуй, тоже, можно было бы вполне потерпеть неудачу, если бы не одно, а именно, не будь в этой литературе столь же монументальной и почти что равной, да, пожалуй, и превосходящей Козьму Петровича фигуре, как любимец русских людей, баснописец, как и Прудков, между прочим, Иван Андреевич Крылов, за счет появления которого в нашем повествовании снимается тоже очень беспокоящий многих слышавших, но не читавших Прудкова, вопрос некоторой двусмысленности, порожденный как бы не вполне реальным его существованием в чисто человеческой ипостаси. Ибо и не вполне реальна фигура, фамильярно именуемая дедушкой Крыловым, почти начисто заслонившая в сознании читателей вполне реального человека Ивана Андреевича Крылова. Даже внешнее сходство Крылова, никем, как ни странно, если я не ошибаюсь, не подмеченное, правда, не с самим Козьмой Петровичем, но с его не менее даровитым дедом Федотом Кузьмичем, содействует этому тесному родственному соседству. Да и в сознании русских читателей Крылов и Прудков стоят совсем рядом. Отсюда почти неизбежно возникающий вопрос, а не является ли Прудков в какой-то мере продолжателем Крылова, а то и его пародией? В какой-то мере, может быть, и да. Однако гораздо точнее было бы сказать, что он – его обратная, неупорядоченная сторона. А понятие упорядоченности, я бы даже сказал, промыслительной, божественной упорядоченности – крайне важно для Ивана Андреевича. Без нее цельный, плотный, ладно подогнанный в своих элементах мир крыловских басен попросту бы рассыпался на ничем не связанные между собой фрагменты. Что, как может показаться, и происходит у Прудкова, строящего свой дом из каких ни попадя подвернувшихся под руку материалов, в том числе к времени постройки, утративших смысл своего назначения и пришедших в ветхость. Посему важно отметить не только сходство, но и различия. В основе творчества Крылова лежит добродушный, всепрощающий юмор, опирающийся на чисто русское понятие о здравом смысле. В творчестве Прудкова тоже чисто русский, но малопонятный другим народам юмор, не считающийся, на первый взгляд, со здравым смыслом и даже категорически его опровергающий. Хотя это далеко не так. Нетрудно догадаться, что по подмеченной нами причине творчество Крылова в полной мере вряд ли оценит западный прагматический читатель, приученный различать в жизни только черное и белое и несколько теряющийся при их смешении и появлении в результате какого-то нового колера. Зато у Прудкова, которого некоторые объявляют даже и не без оснований предшественником новой западной абсурдистской драмы, в этом направлении открылись бы перспективы поистине безграничные. Если бы, конечно, нашелся гениальный переводчик, который покамест нигде не наблюдается. Замечу в скобках, что и этот аспект своей будущей славы Козьма Петрович предвидел в одном из лучших своих произведений. «Есть бестолковица, сон уж не тот. Что-то готовится, что-то идет». Написано в том же «Сродстве мировых сил». И еще один аспект этой же темы. Читая Прудкова, уже не раз упомянутый иностранец может получить подтверждение своего мнимого превосходства над русским, которое, как известно, он считает многократно подтвержденной данностью и не подвергает ни малейшему сомнению. Ибо Козьма Петрович, лепя из многих разнородных деталей своей личности по образцу живущего в его представлении поэта, как будто бы нарочно утрирует в нем и его персонажах как раз чисто русские крайности, а логичность, непоследовательность, распирание собственной широты до каких-то немыслимых, не могущих быть ограниченными какими-либо рамками пределов. Впрочем, у Козьмы Петровича этот иностранец мог бы найти такого же утрированного до тех же трудноуловимых пределов и своих собственных соотечественников, и самого себя. Привожу главу из исторических материалов моего деда, носящую название «Лучше побольше, чем поменьше». Некий австрийский интендант, не замедлив после утрехтского мира задать пир пятерым своим соратникам, предварительно наказал майордому своему подать на стол 5 килек по числу ожидаемых. А как один из гостей, более против прочих проворства имеющих, распорядился на свою долю за место одной 2 кильками, то интендант, усмотрев, что через сие храбрейший из соратников Брамзенбург фон Экштадт определенной ему порции килек вовсе лишился, воскликнул: «Государи мои, кто 2 кильки взял?» Конец цитаты. К слову, не у Крылова, как можно было бы предполагать, а именно у того же Прудкова, выражены также и крайности русских представлений о мире и порядке. Я подразумеваю здесь даже не его знаменитейший проект о введении единомыслия в России. Я имею в виду его «Плоды раздумья», где означенное качество воплотило себя в емкой, афористической и исчерпывающей форме. Учитывая специфику нашего радио, напомню вам лишь немногие из них, те, где присутствует внушенный православием здравый смысл. Номер 92. «Чрезмерный богач, не помогающий бедному, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти». Номер 93. «Магнит показывает на север и на юг. От человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни». Номер 94. «На чужие ноги лосины не натягивай». Номер 95. «Человек раздвоен снизу, а не сверху, для того, что 2 опоры надежнее одной». И так далее и тому подобное. Прошу учесть, что я привожу лишь наугад взятые афоризмы. Причем взятые с первой открывшейся страницы. А сколько их еще? Допускаю, что простоватые, на грани наивности, эти афоризмы Прудкова кому-то могут показаться излишне непритязательными, чтобы не сказать больше. И вправду, иногда эта простота блестит золотом, иногда она хуже воровства, но даже при зачастую наличествующих у него постоянном балансировании на грани банальности, иногда пошлости, определенной доли скабрёзности даже, ему удается сохранить физиономию необыкновенно важную, безо всякого намека на какую-либо двусмысленность, характерную для многих его последователей, и которую он не допускал ни в коем случае, ни в афоризмах, ни в каких-либо видах своего творчества. Басня «Червяк и попадья», которую я сейчас прочту, наглядный тому пример. «Однажды к попадье заполз червяк за шею, и вот его достать велит она лакею. Слуга стал шарить попадью. Но что ты делаешь? Я червяка давлю. Ах, если уж заполз к тебе червяк на шею, сама его дави и не давай лакею». Правда, следует признать, что достоинство Козьмы Петровича как прозаика или поэта при всей явно выраженности его дара в этих областях все-таки не столь очевидны, как его бесспорная гениальность в области драматургии. Трудно найти в русской драматургии произведения, где с такой исчерпывающей полнотой нашли бы воплощение едва ли не все архетипичные особенности русской, да что русской, мировой литературы, как в Прудковской «Мистерии» сродство мировых сил, в особенности в начальном и финальном монологах главного героя, которые мы сейчас будем читать. В них и весь Пушкин, и весь Гёте, и многие-многие другие. Появляется поэт, закутанный в альмавиву и в картузе. Сзади из-под полы альмавивы тащится по траве конец веревки. Поэт напевает тихим, взволнованным голосом. Среди долины ровные, прерывает пение. Так няня в деревне песню эту мне певала, когда я был еще ребенком малым. Напевает. На гладкой высоте прерывает пение. А между тем она под звуки песни заунывной по вечерам из теста мне лепила так хорошо коровок и лошадок. Напевает. Стоит, растет высокий дуб, прерывает пение. О, няня, когда б могла ты видеть и понять, зачем теперь любимый твой питомец подходит поступью тяжелой к дубу, тобой воспетому, ты б содрогнулась в своем гробу, близ церкви, на погосте. Как тот и этот дуб высок, как тот и сей стоит среди долины ровной, напевает, среди долины ровные, прерывает пение. Но прочь ненужные о детстве вспоминания. Я жизни путь прошел, и час настал. Мне перейти хоть к грустному, быть может, но к верному, бесспорно, результату. Подходит к дубу и снимает с себя картуз. Привет тебе, громадное растение! Ты была птичьих гнезд, досель приютом. Дай мне приют, я также песнопевец. Надевает картуз. Меня людей преследует вражда, толкает в гроб завистливая злоба. Да, есть покой, но лишь под крышкой гроба, а более нигде и никогда. О, тяжелы вы почести и слава, нещадны к вам соочичей сердца, щела все рвут священный лавр венца с груди звезду святого Станислава. К тому ж я духа новизны страшусь, всеобщий бред, все лезет вон из нормы, пусть без меня придут потоп и трус, огонь и глад и прочие реформы. Итак, сановник, с жизнью ты простись. Итак, поэт, парить, привыкший ввысь, взлети туда навек, скорей, не мешкай. Распахивает альмавиву и, бросив взор на свою орденскую звезду, ударяет себя в грудь рукою. Конец цитаты. Далее, если слушатель помнит, следует гром, молнии, буря, падение могучего дуба и временное погребение под его ветвями поэта. Причем все эти действия сопровождаются краткими, но глубокими философскими комментариями со стороны вынесенных в заглавие мировых сил, в числе которых Северный Аквилон, Солнце и прочее. И, наконец, финал. Под живительными лучами милосердного солнца поэт приходит в себя. Он оглядывается и еще лежа вспоминает о том, что произошло. Потом освобождает шею от петли и тихо приподнимается. Поэт, сидя. «Я жив, я снова вижу землю, землю. Но в эту ночь успел я заглянуть туда, в тот мир, откуда к нам никто еще не возвращался, как сказал Шекспир Вильям, собрат мой даровитый. Но быв уж там, оттуда я вернулся». Встает на ноги. «О, что я видел, люди! Что я видел? На воздухе, с вершины дуба, в петле. О, что я видел там! Что видел мельком! Когда-нибудь я в гимнах вдохновенных попробую о том поведать миру». Задумывается. «Однако же, ведь я уже висел, и вот стою, и жив, и невредим. Как я тому не подивиться диву?» Осматривается, ощупывает себя и замечает, что его альмавива, зацепившись за сук, разорвалась. Лишь починить придется альмавиву. Стоит в раздумье, и взор его падает на убитую дубом полевую мышь. «А мышь оттуда не вернется!» Нагибается к мыши и кричит ей. «Встань! Не можешь! Ха-ха-ха! За тем, что дрянь! Коль не убил бы дуб, сова бы съела. А где ж сова? Смотрит сперва на кочку, затем заглядывает в дупло. Здесь нет уж, улетела. Хоть и живет, да лишена дупла, где, может быть, полсотни лет жила. На их судьбу взираю хладнокровно. Вот дуба жаль, среди долины ровной. Зато их тьма в дубовом есть лесу. После некоторого молчания подымает с земли два желудя. Сперва маленький, а потом крупный. Два желудя на память унесу. И о твоей кончине дуб почтенный. И о моем спасении для вселенной. Кладет оба желудя в карман, берет книгу своих творений под мышку и уходит. То, что происходит далее, не менее важно. Те, кто не знаком с содержанием мистерии, с немногим оставшимся после цитирования, могут ознакомиться самостоятельно. Я же под конец присовокуплю еще одно лыко в сторону православного мировосприятия нашего автора. Дело в том, что несмотря на комические и даже ёрнические снижения многих очень важных для русского самосознания тем и идей, произведения Прудкова совершенно лишены, тем не менее, обычного в таких случаях налета бесовщины, столь характерных для наших дней, и от которых в ранних своих вещах были не свободны ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни тем более многие другие. В случае же Прудкова, в случае редчайшем, комический контекст целиком определяется избытком русской игровой веселости, начисто лишенный того разлагающего душу бесовского или, в крайней мере, томительно-прелестного элемента, которые, повторюсь, зачастую присущи даже самым высоким образцам как русской, так и мировой словесности. А раз она не бесовская, то почему бы тогда не предположить, а такую попытку я и делаю, но заметьте, весьма робко, что божественный, сродни той, о которой мы получаем понятие, читая того же свойства комические и даже парадоксальные эпизоды, довольно часто наличествующие в житиях святых. Заразившись примером своего героя, я здесь, кажется, хватил лишку. Однако, признаюсь, отрекаться от этой своей оплошности мне было бы тяжело, да и не хотелось бы.